Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль вашему императорскому величеству. Я здесь, в глубине Германии. Я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, которым ваше величество может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать. Поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет. Я думаю одно, что если вашему величеству угодно принять начальство над армией, то безопасность требует, чтобы вы прежде короновались, и потом, чтобы вы вывезли в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, ваше величество, будете обеспечены. Для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами. Этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги. А чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтобы они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшие движения. Что же отвечал Петр? «Ваше Величество, пишите, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Но я должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу. Коронация должна быть великолепна по обычаю. Я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего в скорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкую стражу. Если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту Господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. Ваше Величество, что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного — быть под властью государя, а не женщины. 20 раз я сам слышал от солдат моего полка: «Дай Бог, чтобы вы скорее были нашим государем, чтобы не быть нам больше под властью женщины». Но что всего важнее, я никогда не прощу себе этой подлой трусости. Я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков. И, Ваше Величество, много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал. Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветование Фридриха II. Последний главнокомандующий армию, граф Бутурлин, был отозван в Петербург еще при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред государыню, которая, хотя и была согласна с конференцией насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как видно из письма его к Ивану Ивановичу Шувалову. «Я в моей горести единое утешение имею, когда от вашего превосходительства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у ее императорского величества нахожусь, и что по милости конференции давно бы меня на свете не было. Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб вселяют и поют «Святый Боже». Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба, Ее Величество. Еще ныне получил к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть, и все секретные дела на него положены. А я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова. Бутурлин не застал в живых Елисаветы. Он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был вовсе уволен от службы. Главное начальство над заграничную армию поручено было графу Петру Семеновичу Салтыкову. Но уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутурлина было ясно видно, что старые главнокомандующие не будут более действовать, ибо семилетняя, для России пятилетняя война выказала молодые способности. Между ними первое место принадлежало покорителю Кольберга графу Петру Александровичу Румянцеву. Понятно, что и Петр, замыслив датскую войну, последовал общему указанию и поручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в Петербурге, вызванный туда императором, и в начале марта, заручившись дружбою первого дельца по всем частям Волкова, отправился к своему корпусу в Померанию для приготовлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления считать войну с Данией не только неизбежную, но и действительно объявленную, и потому спешить утвердиться в Мекленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление было отправлено с большой тайною, но один приятель показал копию с него Гольцу, и тот остался очень доволен, потому что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянется Берлинским конгрессом. «Излишне указывать вашему величеству», — писал Гольц королю. «На коварство составителя этого указа относительно конгресса и непоследовательность, которая обнаруживается в каждом слове. Приказание устроить магазины в Ростоке и Висмаре, особенно вести армию в Мекленбург, в высшей степени странно, по моему мнению. Не надобно приписывать этого его императорскому величеству, потому что решение состоялось иначе в Совете. Виноват господин Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание. Ваше Величество, усмотрите, как это мне неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые Ваше Величество должны знать прежде всякого другого». Между тем принц Георг Голштинский настоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно», — сказал ему на это Гольц, как его императорское величество отвечал королю на подобные советы. Он отвечал, что лучше его знает внутреннее состояние своей страны, что уверен в преданности своих подданных и что его слава требует отъезда к армии. «После такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля, моего государя, повторить те же самые свои советы императору». «Зачем так поспешили обнародовать об отъезде императора? Зачем дали знать министрам иностранным, чтобы они следовали за ним?» «Теперь я уже не вижу, как может император остаться без потери своего достоинства после всех этих разглашений. В Европе увидят, что причиной такой перемены намерения было опасение каких-нибудь волнений в стране вследствие отсутствия государя». Принц продолжал толковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца», — отвечал Гольц, — «я толкую с вами и с самим императором, что надобно принять меры против этого, если уже война оказалась ему неизбежной, что нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово. Мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не служат и могут только навлечь на меня гнев Его Императорского Величества, я замолчал. Теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которую можно было избежать переговорами. До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в сильном беспокойстве. Его мучила мысль, что войны не будет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. Получив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня. «Правда, что мое смущение немало было и на время большое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал никакого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу каковому-либо. Ныне же, получая всеприятнейшее ваше письмо с обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения и с подтверждением мне наибесценнейшей милости и благоволения, я столь больше обрадован. Вы знаете, что всякий ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб все обстоятельства соответствовали моему желанию и усердию, то не сомневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого государя исполню. В полковнике штабс-офицеры я доклад подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой велик был. Я все при том соблюл, что мне только можно было для пользы службы. Я тех, кои не из дворян и не офицерских детей, вовсе не произвел. Случай казался мне наиспособнейший очиститься от проказы. Через подлые поступки вся честь и почтение к чину офицерскому истребились. Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремесленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был посылать совсем другие донесения императору. Он писал, что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее отчаяние, а с другой стороны, прусаки вместо помощи затрудняют его своими требованиями возвращения померанских мест. Но последние донесения Румянцева уже не застали Петра на престоле. В июне месяце. Время было шаткое и самое критическое. Опасались, чтобы не сделалось вскоре бунта и возмущения, особливо от огорченной до крайности гвардии. Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора Всероссийского и который теперь томился в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражей. Через неделю после своего восшествия на престол, 1 января, Петр, командируя на смену известного нам Овцина, капитана гвардии князя Чурмантеева, для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости, дал ему указ. «Буде сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять. В таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной графом Александром Шуваловым, говорилось: «Если арестант станет чинить какие непорядки, или вам противности, или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буди и того не послушает, то бить, по вашему рассмотрению, палкою и плетью». Вслед за тем, от 11 января, Чурмантеев получил секретнейший указ. «Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать. А когда соизволение наше будет, в какое другое место арестанта перевесть, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн с именным указом, за подписанием собственной нашей руки, а кроме онных, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить, и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову. Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Бередникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна. И если прикажут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости выехать, то не воспрещать. Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привозим в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ. «Колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Унгерна и с ним капитана Овцина, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет. Между так называемыми всеми теми должен был находиться и сам император». 24 марта другой указ Чурмантееву. «Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли, и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власева за всеми словами арестанта умножить, и что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне доносите. Петр. Постскриптум. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя». 1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от графа Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были представлены новые офицеры. Премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков. Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкую стражу, и потому нечего опасаться. Он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь, вследствие свидания Петра при свидетелях, должно было распространиться в кругу более обширном. И английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. «Император, — писал Кейт, — видел Ивана Третьего и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо. Но он хочет сохранить притязание особы, имя которой он носит. Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами.